Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а в особенности радиослушательницы, ведь сегодня мы с вами продолжаем погружаться в послание для женщин от Махабхараты, древнего ведического произведения. И погружать нас в эту тему будет Гуна Манджари, специалист по культивированию женственности и построению гармоничных взаимоотношений. Я напоминаю, что свои вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или звонить нам в Skype Веда Радио. А наш лектор уже с нами на связи по Skype. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушательницы. Ну и, наверное, радиослушатели. Вот так.
Любопытные мужчины, которым тоже интересно узнать секреты женского счастья.
Ну да.
Скажите, пожалуйста, о чем мы сегодня с вами будем говорить?
Мы сегодня продолжим, как вы уже объявили, путешествие в Махабхарату, в те древнейшие времена, еще предыдущие эпохи, когда была поведана вся вот эта беседа, о которой мы будем продолжать вести речь, между Драупади и Сатьябхамой. Это были царицы того времени. И эта беседа, она хотя и была очень давно, и она происходила между царицами, она непосредственно имеет отношение к нам, потому что в Ведах и в Махабхарате в форме вот такого, ну скажем, иносказания, в форме таких историй записаны законы для человечества, или еще вот их называют законы Ману, законы человека. Вот, и поэтому мы будем рассматривать вот эти вечные законы, которые, ну, они всегда современны, всегда актуальны, так же, как и законы физики, они не бывают новейшими или не бывают какими-то историческими законами физики. Это вот такая вот, ну, вечная такая динамика, вечный закон, что ли, который всегда современен.
Значит, можно сказать, что мужчины не зря нас слушают, им тоже будет чему поучиться сегодня?
Ну, бесспорно, говоря библейским языком, имеющий уши да услышит. Естественно, в любом послании есть послание для всех. Оно, в общем-то, универсально, но тут как бы большое значение имеет, умеет ли человек слышать, вот от этого зависит.
Ну, хорошо, тогда давайте, наверное, приступим к нашей теме эфира. Даю вам слово.
Ага, спасибо. И я начну с того места, где мы остановились на прошлой передаче. Мы начали погружение, изучение вот такого диалога между царицей Драупади и царицей Сатьябхамой. И Сатьябхама, у которой был один муж, она интересовалась у царицы Драупади, у которой было 5 мужей-героев. Они все были одновременно. Это целая история. Вы можете прослушать о ней на нашем предыдущем эфире. И она задавала ей вопрос о том, как ей удается держать вот всех своих мужей в состоянии любви, в состоянии, ну, такого, ну, скажем, они старались исполнить все ее желания, как-то угодить своей жене. И Сатьябхама, она интересовалась у Драупади, какими методами она пользуется. И вот сегодня мы продолжим этот разговор. И по мере того, как я буду читать этот разговор, также я буду делать определенный анализ, определенные комментарии для того, чтобы, ну, вот этот разговор, он был понятен для людей нашего времени, при наших обстоятельствах, которые намного отличаются от тех, которые были тогда при том разговоре. Итак, я продолжаю свое чтение, и можно писать какие-нибудь вопросы, объясняющие вот, по мере нашего разговора. Итак, Драупади говорит, отвечает Сатьябхаме: «Со смирением, соблюдая все предписания, я прислуживаю своим праведным, скромным и правдивым мужьям, словно они ядовитые змеи, которых легко разозлить. Ну, я уже говорила об этом в предыдущем разговоре, что здесь вопрос идет о том, что Драупади, она была очень деликатна в том, как она служила своим мужьям, в том, как она с ними взаимодействовала. «Дорогая Сатьябхама, как результат моей воодушевленности, усердия и смирения, мужья теперь во всем покорны мне. Каждый день я лично прислуживаю их почитаемой и правдивой матери, царице Кунти, принося ей пищу, платье и одежду. Я никогда не пытаюсь отдать предпочтение себе в отношении одежды и пищи, и никогда не критикую ее, ибо она терпелива, как сама земля». И здесь как раз вот речь идет о таком, ну, может быть, иногда остром таком вопросе, как взаимоотношения между невесткой и свекровью. И вот Кунти, она была матерью ее мужей, мужей Драупади, и здесь, опять же, даются такие идеальные отношения, и, опять же, наша жизнь может вносить множество корректив, но, тем не менее, объясняется, вот как идут вот эта иерархичность, то есть она не невестка, она не соревнуется со свекровью, она не пытается ее ну, как-то в чем-то превзойти. И очень часто мы можем видеть, что вот две женщины, самые близкие в жизни у мужчины, мать и его жена, бывает, они ведут такую конкурентную борьбу между собой за право, ну, такого эксклюзивного отношения к себе, чтобы вот их мужчина относился к ним, выбрал первой себя, ее. И здесь Драупади, как младшая, то есть она младшая по отношению к своей свекрови, она объясняет, что она с ней никогда не конкурирует, она всегда показывает свое такое, ну, скажем, второстепенное положение, то есть, и понятное дело, что и Кунти была тоже, Кунти — это свекровь ее, она была, ну, идеалом, идеалом такой свекрови, идеалом матери, вот, и у них были идеальные отношения, но, тем не менее, тут показана вот расстановка сил, какова она должна быть. И я понимаю, что в нашей ситуации могут быть разные отношения, и свекровь может быть очень далека от идеала, но в любом случае мы должны действовать соответственно ситуации, но стараться не конкурировать, стараться не пытаться ее как-то победить в этой борьбе за сердце одного мужчины, то есть, ну, скажем так, вести себя достойно и, может быть, иногда просто, может быть, не взаимодействовать, может быть, очень активно с матерью нашего мужа, если она, ну, по каким-то причинам негативна или еще как-то себя ведет. Но в любом случае каждый из нас должен обратить внимание на себя, на свою роль, потому что очень часто женщина, она пытается, жена, она пытается быть единственной в жизни своего мужа, она пытается как-то вот так быть эксклюзивной, и она пытается всячески, ну, скажем так, нивелировать роль матери в его жизни. Поэтому здесь нужно быть очень осторожной в этом плане. Далее продолжаю этот разговор. «В прошлом во дворце Юдиштиры каждый день обедали 8000 браманов, которые ели с золотых тарелок. Кроме того, Юдиштира обеспечил каждого из 80000 семейных браманов 30 служанками. Вдобавок к этому 10000 тысячи саньяси приносили на золотых подносах чистую пищу. Я занималась тем, что подносила пищу, напитки и одежду тем браманам, которые декламировали веды. У Юдиштиры было 100 тысяч прекрасно одетых служанок, украшенных золотыми браслетами и ожерельями, дорогими гирляндами, сандаловой пастой и бриллиантами. И все они умели красиво петь и танцевать. Сатьябхама, я знала имена каждой из этих девушек, а также все то, что они сделали, что должны были сделать и чего не сделали. Итак, тут я буду давать кое-какие комментарии, немножечко, ну, скажем так, относительно нашего времени, как-то вот, чтобы это было понятно. Вот. И что я хочу сказать в этой связи, что здесь очень важен такой аспект, вот здесь важны два аспекта, они выделены, и один из этих аспектов очень важно, чтобы семья, она занималась благотворительностью. И понятно, что речь идет о царской императорской семье. Юдхиштхира, ее муж, он был царем, ну, всей планеты. Тогда она называлась Бхаратаварша, и поэтому у них были совершенно другие возможности. И тут идет речь о золотых тарелках, о служанках, которые украшены драгоценностями и, ну, в общем-то, всяческой роскошью, которая здесь присутствует. Но послание здесь таково, и принцип здесь таков, что для того, чтобы, ну, семейная жизнь она была счастливой, очень важно, чтобы семья она не замыкалась в таком своем узком круге, вот в таком тесном каком-то таком междусобойчике, так называемом. Потому что что происходит, когда люди, они женятся, то есть они создают семью, то все энергии, это получается такой закон синерджи, то есть все энергии, они взаимодействуют между собой, вот, и они усиливаются, то есть энергия, она усиливается, и все хорошее, что есть в супругах, оно усиливается, и все плохое также, что есть, оно усиливается, и очень часто семейную жизнь ее сравнивают с таким увеличительным стеклом. То есть все наши достоинства, недостатки, они увеличиваются во много раз, когда мы вступаем вот в семейную жизнь, когда мы создаем семью. И есть такова тенденция в семейных отношениях к увеличению эгоизма, потому что люди, они стараются... Ну, как бы в ведах объясняется, что семья – это своего рода такое расширенное эго. То есть мы отождествляем себя со своими супругами, со своими детьми, со своими близкими родственниками. Это уже часть нас, и мы стараемся все делать для дома, для семьи, и это нормально, это должно существовать, но при этом мы можем забывать обо всем окружающем нас мире, об обществе, ну, так или иначе, насколько у нас хватает возможностей. И поэтому очень важно не замыкаться вот в таком узком вот таком пространстве семьи, потому что если мы это делаем, то мы истощаем друг друга. У нас развивается эгоизм, и по отношению к друг другу мы начинаем быть более потребительскими. И также дети, которые растут в этой семье, они тоже становятся со временем, они становятся более потребительски относящимся к своим родителям. И кроме того, энергия в семье, которая не занимается какими-то, благотворительными делами, не приглашает гостей, не расширяет как-то своих рамок, то энергия в этой семье, она такая, застойная, вот как в болоте, то есть она не обновляется, она вот такая, вот как стоячая вода. Вот, поэтому очень важно, чтобы люди, которые вступают в брак, чтобы они заботились еще о ком-то, помимо членов своей семьи. То есть, опять же, это независимо от каких-то размеров, то есть это зависит от возможностей, не обязательно это должно быть какие-то, очень большие там благотворительные программы или еще что-то такое масштабное. Но это может быть 1-2 человека, но с которым мы не связаны вот семейным таким эгоизмом. Те люди, о которых мы можем бескорыстно позаботиться, кому-то помочь, пригласить кого-то на обед. И в ведические времена приглашали, допустим, святых, монахов, людей, которые занимаются духовной жизнью, или как их называли еще отшельники, странствующие люди, которые зависят от Бога, их приглашали в семьи погостить или на обед, или как-то вот одаривали. То есть это очень, очень правильные и важные вещи для того, чтобы энергия семьи, она расширялась, она оздоравливалась, она пополнялась, чтобы вот эта энергия внутреннего и внешнего, также изобилия, она присутствовала. А не просто вот, ну, семья, которая похожа на такую, знаете, как крысиную норку, вот где вот только я и мои там близкие, совершенно близкие домочадцы, и я просто буду, ну, оттуда высовываться и огрызаться. Вот, и такая, знаете, как мой дом, моя крепость, но в таком негативном положении, то есть с негативным таким посланием, то есть вот такие как бы люди, озлобившиеся на весь мир. И это негативно сказывается прежде всего на отношениях между людьми, то есть из семьи пропадает какая-то щедрость, пропадает какое-то, ну, благородство, пропадает жертвенность супругов по отношению друг к другу, то есть все становится более и более эгоистично. Вот, поэтому вот здесь отмечен такой важный момент. Опять же, не обязательно там, чтобы все это было с золотыми подносами, тарелками и всей этой роскошью. Это только как принцип. То есть мы можем это делать в соответствии с нашими скромными возможностями. И это будет для нас так же благоприятно, как и для царей, которые вот одаривали богатствами своих гостей.
А можно вопрос задать? Я хотела, да, как раз уточняющий. А от кого инициатива должна исходить? От мужа или от жены совершать такие благие дела?
Ну, я думаю, что вот они были друг другу под стать, и Юдхиштхира муж Драупади и сама Драупади, но тем не менее, так как Драупади об этом рассказывает и говорит другой царице об этом, то, скорее всего, это была ее какая-то ответственность, ее, в общем-то, там было участие вот в этом мероприятии. И во многом, вот что хочу еще добавить, настроение жены, настроение семьи, оно зависит от настроения семьи, потому что мужчина, жена является главным заказчиком в семье, а мужчина, он тот, кто исполняет ее желания. То есть, и поэтому вот вся вот эта, ну, направленность, как будет развиваться семья, какой там будет климат, во многом зависит от жены, потому что она, вот этот заказ, она его ставит перед мужем. Вот, и то есть во многом это зависит. Опять же, это может быть и от мужчины исходить, но если вот брать такой как бы классический пример, то где-то это инициатива женщины. Потому что если женщина не хочет в доме гостей, то их там никогда не будет, даже если мужчина хочет. Ну, я имею в виду в отношениях в семье. Потому что во многом вот эти все вещи, что происходит в семье, внутрисемейный климат, это вот прерогатива жены, это ее стихия, ее сфера, она тут сильнее своего мужа. Вот.
Получается, женщина, она вдохновляющая, да, сила?
Да, женщина, она, это классическая такая формулировка, женщина, вдохновляющая сила, и мужчина, он, его сфера, это внешняя деятельность, то есть он завоевывает богатство, завоевывает, ну, вот все вот эти возможности, которыми жена потом распоряжается, и она может распоряжаться этим, ну, для себя, для какого-то такого потребительского такого, ну, целей, а может это направить, ну, в сторону какого-то развития, в сторону изобилия, вот, такой щедрости. То есть это женская такая сфера.
Спасибо большое за такой полный ответ. Вы хотели рассказать о втором аспекте этого разговора.
Да, спасибо, что следите за темой, за нитью. И второй аспект этого разговора, что Драупади говорит о том, что она лично знала всех служанок, а их там было, значит, их там было тысячи. Вот, и она знала все, что происходило во дворце, она знала даже царских пастухов, вот, и она все знала, то есть каковы были доходы и расходы царя, тому же вот мужья поручали мне кормить всех тех, кто рассчитывал на их покровительство. То есть это вот говорит Драупади. То есть вы можете увидеть, какая огромная сфера деятельности была у жены. То есть она полностью была, ну, на ней был, вот, была вот эта атмосфера в доме. То есть на ней был вот этот внутренний климат. И то есть это не значит, что вот она просто жила где-то на своей жизнью совершенно независимо, у нее была своя жизнь, а там все происходило само по себе. Нет, она была занята тем, что она занималась вот построением личностных взаимоотношений. То есть она знала тысячи служанок, она знала обо всех их нуждах, она знала все, что происходит. То есть, и мы можем видеть, что именно эта сфера женщины, быть вовлеченной в сферу, еще раз повторю, в сферу отношений. То есть не просто она там пропадала где-то во внешней деятельности, занималась какими-то, ну я не знаю, целями, достижения каких-то целей и результатов. Нет, она была свою энергию, она как раз вкладывала, на ее энергии держались все взаимоотношения в доме. Это не просто был какой-то, ну, такой формальный подход, то есть она знала личные вопросы, она знала индивидуальности всех, она знала их просьбы, она знала их характер, она знала их по именам. То есть там была очень такая, ну, опять же, персональная атмосфера, очень, ну, семейная, не холодная такая, не формальная, а именно вот там были узы, были отношения. И вот в этом роль женщины, задача женщины вот такое создавать вокруг себя такое вот пространство взаимоотношений, теплое пространство, пространство интереса к личности. У нее был интерес к личностям, которые были вокруг, с которыми она могла бы просто, ну, как бы отдавать приказания и все, но тем не менее она подходила к этому очень и очень, ну, так персонально. Вот, там существовали взаимоотношения определенные. Вот. И кроме того, она была в курсе, ну, скажем так, материальной сферы, она знала о доходах, о расходах также. Вот, своих мужей, и каким-то образом эта сфера тоже была ей, ну, то есть не выходила из-под ее внимания. То есть, опять же, это не значит, что, ну, знаете как, в таком плохом варианте нашей советской действительности, что как жена, она встречает мужа у проходной, когда он получил зарплату, чтобы он где-то не пропил, чтобы у нее все финансы были под контролем. Немножко тут другой аспект. То есть она не витала в каком-то, ну, неведении по поводу того, что происходит у них с казной, сколько там, какой там доход, какие убытки. То есть она была тоже в курсе всего, потому что женщины иногда, они, ну, намечтавшись или посмотрев какие-то, ну, я не знаю, какие-то неземные истории о золушках, так называемых, современных, вот, они грезят о том, что вот, ну, какой-то там муж попадется, там, олигарх, ну, и она будет его там энергией в форме денег как-то так манипулировать. Но здесь объясняется, что жена должна быть в курсе возможностей ее мужа, и ее потребности, они не должны выходить за сферу его возможностей. То есть она должна быть как-то адекватна этому, а не просто как-то так, ну что ли, абстрактно где-то что-то себе мечтать. Нет, она должна прекрасно понимать, прекрасно находиться в... не в иллюзии по поводу того, что происходит, это по поводу того, что вот этот индивидуальный мужчина может ей обеспечить. Вот. По поводу своей индивидуальной казны, скажем так. Вот. То есть вот тут этот аспект еще проявлен. И если нету уточняющих вопросов, я буду двигаться дальше, чтобы сегодня мы закончили этот разговор. Нам осталось еще не так много, и поэтому я буду продолжать. день и ночь жертвуя, день и ночь жертвуя своими удобствами, я несла это тяжелое бремя, которое не способен нести злонамеренный человек, и при этом оставалась преданной своим мужьям. Пока мои супруги утверждали в государстве праведность, я в одиночку следила за косной, которая всегда была полна, словно корабль воруны. Я служила мужьям день и ночь, терпеливо снося голод и жажду. Таким образом, для меня перестала существовать разница между днем и ночью. Я просыпалась первой, а ложилась последней. Все, что я тебе только что перечислила, и является теми чарами, благодаря которым мои мужья так послушны мне. Я никогда не прибегала к хитростям порочных женщин, у меня никогда не возникало такого желания. Преклонив голову перед Друупадой, Сатьябхама сказала: «О, принцесса, пожалуйста, прости меня за то, что я чуть не приписала тебе все эти качества. Наша беседа была шутливой, и я даже не подумала, что сказала». «Я не обижаюсь, но позволь мне рассказать тебе, чем привлечь сердце мужа, не прибегая к обману. Если тебе удастся сделать это, твоего мужа не будут интересовать другие женщины. Пойми, что во всех мирах, включая мир богов, для женщины не существует бога, равного ее мужу. Если он будет доволен тобой, то исполнит все твои желания». Однако, если ты вызовешь его гнев, тогда можешь потерять все, даже то, что имела. От мужа жена получает детей, а также различные предметы наслаждения. Благодаря мужу ты можешь иметь прекрасные ложа, сиденья, одежды, гирлянды, ароматические масла, славу и даже небо. Однако невозможно обрести счастье, не прилагая усилия. Напротив, целомудренная женщина обретает счастье, проходя через испытания и трудности. Поэтому всегда сердечно и любовно почитай мужа, принося ему постоянное удовлетворение. И тут я еще хочу сделать небольшие комментарии. То есть опять же, Друупади, она подчеркивает тот аспект, что ее взаимоотношения с мужьями, они такие удачные, они такие счастливые, именно не благодаря каким-нибудь манипуляциям или хитростям, а только благодаря ее качествам, благодаря их взаимодействию и благодаря тому, что она следует законам дхармы, то есть высшему закону. И здесь опять же она говорит о том, что мужчина, он является для своей жены тем, при помощи которого она получает вот блага этого мира и даже неба, и даже какие-то духовные, более высшие ценности жена может получить через мужа. И это действительно так, и действительно так было устроено, и так было, в общем-то, задумано. Наша природа в том, чтобы высший пилотаж для женщины в том, чтобы получать все, что у нее есть, опять же, в внешнем мире, в социуме и какое-то развитие через своего мужа. И тут же Друупади говорит, что целомудренная женщина обретает счастье, пройдя через испытания и трудности. То есть, опять же, вы видите, что на самом деле это не падает нам на голову, вот все вот эти блага и вот даже то, как это должно быть, все равно мы должны будем пройти какие-то испытания и трудности. И очень часто люди, особенно начитавших или следуя какому-то ведическому пути, духовному пути, когда они понимают, как это должно быть, они сразу же, у них такая возникает некая обида, претензия, почему в моей жизни не так, как это должно быть. И иногда это очень сильно расстраивает, когда читаешь про качество там настоящего мужчины, качество настоящей женщины. И когда ты соприкасаешься с реальностью, и ты видишь, что в реальности происходит, и как далеко другим, и все от этих качеств люди очень часто могут, ну так, очень сильно разочаровываться и, ну, считать, что это нереально, и это как-то для другого какого-то времени, для других людей, и в нашей жизни это нереально. Но здесь, в Драупаде, которая жила вот в те благополучные ведические времена и сама была ведической, даже неземной женщиной, она говорит о том, что женщина обретает счастье, проходя через испытания и трудности. То есть то, что мы видим, и вот все вот эти перечисления, там, качества достойного мужчины, качества достойной женщины, на самом деле это приз. Приз, который нас ожидает в результате каких-то действий, которые мы должны совершить. То есть это мы проходим через определенные испытания, прежде чем это в нашей жизни произойдет. То есть это не что-либо, ну, само собой разумеющееся. И если это есть в нашей жизни, то мы должны это воспринимать как величайшую удачу. А если этого нету в нашей жизни, то мы должны понимать, что, значит, мы должны еще что-то пройти для того, чтобы это пришло. То есть обычно всегда идет какие-то усилия, а потом приходят плоды. И поэтому вот те идеальные качества, о которых мы слышим, это плоды определенных усилий. И поэтому об этом не надо никогда забывать, что если у нас этого нету в жизни, то, значит, ну, мы, как говорится, не заплатили еще определенную цену. Вот. И также, что еще хочется сказать, я, наверное, прочту вот этот разговор уже до конца, тут осталось два небольших абзаца, и сделаю еще какие-то комментарии по поводу вот всего, что мы услышали. «Усаживай мужа на роскошные сиденья, подноси ему прекрасные гирлянды и ароматические масла. Быстро выполняй его просьбу, чтобы он почувствовал, что ты по-настоящему любишь его. Также и также был предан тебе. Когда ты слышишь в дверях голос мужа, встань со своего кресла и приготовься приветствовать его так, как только он войдет в комнату, вырази ему почтение, предложив сесть и омыв его стопы. Даже если муж просит сделать что-либо, служанку встань и сделай это сама. Пусть Кришна – это супруг Сатибхамы, знает, что ты искренне предана ему и поклоняешься ему от всего сердца. Если муж что-то рассказал тебе, не болтая об этом с другими женами, даже если это и не составляет никакого секрета. Если они начнут говорить об этом с Кришной, он может быть недоволен тобой. Ты должна стараться всегда, насколько это возможно, угощать тех, кто дорог и предан твоему мужу, всегда старайся сделать так, чтобы он был счастлив. Сторонись тех, кто враждебно настроен по отношению к нему или хочет навредить ему, а также тех, кто привык обманывать. В присутствии мужчин отбрось игривость, скрывай свои побуждения и храни молчание. Не оставайся наедине даже со своими сыновьями или сыновьями других жен. Далее тебе следует общаться только с теми женщинами, которые чисты и имеют благородное происхождение. Тех же, которые капризны, ворочливы, прожорливы, греховны, склонны к воровству и одурманивающим напиткам, нужно избегать. Поступая благочестиво, ты заслужишь уважение к себе и обречешь удачу. Такое поведение устраняет враждебность и ведет человека на небеса. Поэтому, украсив себя гирляндами и другими украшениями, умастив себя бальзамами и ароматическими маслами, чти своего мужа». Махабхарата, Араньяка Парва, глава 222-223. Если кто-то еще хочет почитать более внимательно, пожалуйста, можете найти этот разговор в Махабхарате Араньяка Парвы. Вот. И опять же, здесь затронуто много аспектов, но, может быть, я несколько еще отмечу, и мы продолжим наш разговор. И здесь мы можем видеть, что Друпади говорит о том, что, ну, приветствую своего мужа, и если ты видишь, что служанка хочет что-то сделать, то есть постарайся это сделать сама. И здесь тоже есть определенный смысл, о котором я хочу поговорить. Опять же, ко всему нужно применять разум, и, естественно, Друпади была царицей огромного царства, всей земли практически, и должна была быть, но так не случилось, но тем не менее она была царицей, вот, и понятно, что у нее были слуги, что у нее было огромное количество слуг, и это не означает, что она все делала сама. Нет, конечно, но в отношениях со своими мужьями она старалась лично что-то делать для них, присутствовать в их жизни. И это очень важно, потому что, опять же, упомяну в контексте нашего времени, мы можем видеть, что сейчас женщины, они очень заняты, они зарабатывают и очень часто имеют достаточно средств для того, чтобы содержать дома, ну, вот тоже обслуживающий персонал и быть свободной полностью от домашней работы. Опять же, место, время, обстоятельства для кого-то, может быть, это, ну, имеет смысл какой-то определенный, то есть, и поэтому мы не будем сейчас погружаться в этот аспект очень глубоко, но тем не менее, даже если у женщины есть помощники по хозяйству, тем не менее, ей очень важно какие-то вещи делать лично, какие-то вещи, ну вот, чтобы ее энергия, она присутствовала в доме. Потому что это уже история, она становится такой классической, когда муж, он начинает там ухлёстывать за какой-то горничной, там, или за какой-то няней, или за какой-нибудь, ну, там, поварихой, вот, в общем-то, за домработницами. Почему? Потому что женщина, которая занимается, ну, домашними делами, которая, особенно которая близко как-то так ухаживает за нашими близкими, вот, она пропитывает, вот у нее есть определенная тонкая энергия, ее энергия шакти, и она пропитывает вот это своей энергией. Вот, дом, пищу, все, чего женщина касается, она пропитывает вот своей энергией. И поэтому для женщины очень важно, вот, чтобы в ее доме ее энергия, она присутствовала. Иначе вот возникают такие случаи, когда муж, он начинает как-то, ну, отвыкать от ее энергии, и тогда он очень легко может быть, очень легко может привлечься другими женщинами или другой женщиной. Поэтому для женщины очень важно создать вот такое пространство там, где есть ее энергия. Вот, поэтому очень важно ей касаться каких-то предметов в доме, что-то подносить своему мужу, что-то, я не знаю, там, протирать пыль, то есть оставлять вот это, свои прикосновения в той сфере, в которой она живет, в том ее домашнем таком пространстве. Вот, это такой важный момент, который хочется отметить. Кроме того, домашняя работа, ну, она определенным образом гармонизирует женщину, если говорить астрологически, то она уравновешивает Луну, потому что Луна, она непосредственно связана с домом, с домашними какими-то обязанностями. И опять же, это не должно быть какие-то, ну, чрезмерные такие усилия, когда она уже чувствует, что она как рабыня, и она истощена. То есть, опять же, она должна себя пополнять, она должна как-то, может быть, отвлекаться от этого, не растворяясь, вот, не превращаясь в какую-то, ну, там, я не знаю, кухарку, домработницу и так далее. То есть она должна сохранять свой статус, но тем не менее, вот, взаимодействовать вот с этими сферами очень важно. Вот. И это вот тоже важный такой аспект, на который хочется обратить внимание.
Вы еще говорили о подругах женщины. Хотела узнать, где и как правильно находить себе подруг.
Ну, здесь очень важно в плане дружбы, очень важно людей, как говорится, ну, иметь единомышленников. То есть, чтобы люди, как говорится, ну, не смотрели друг на друга, а смотрели в одном направлении. И это очень важно искать, если вы развиваетесь, если вы каким-то образом совершенствуетесь в себя, улучшаете качество своей жизни, то очень важно иметь друзей именно среди людей вот таких же устремлений. Это очень важно, потому что и недаром Трупади здесь упоминает подруг, и с кем нежелательно общаться, и с кем желательно общаться, потому что наше окружение – это то, что нас делает тем, кем мы есть. То есть вот, вот кем ты хочешь быть, вот с тем и общайся, потому что мы относимся к такой, ну, скажем, пограничной энергии, вот ведическое знание так описывает нас, и мы заражаемся вот теми качествами тех людей, с которыми мы общаемся. То есть мы во многом мы продукты общения. И этому подтверждение даже есть у ученых, и не так давно, ну, пару лет назад были открыты зеркальные нейроны, и за это была получена Нобелевская премия, которая говорит о том, то есть и эта теория говорит о том, что у нас есть в мозгу определенные нейроны, которые полностью копируют обстановку людей, с которыми мы взаимодействуем. Даже это происходит неосознанно, мы не понимаем, как это происходит. Это мы просто зеркалим действительность, мы просто зеркалим наше отражение. И поэтому очень важно вот искать окружение, искать себе друзей среди тех людей, которые, ну, на которых мы хотели бы быть похожими, вот, и с которыми нам, как говорится, по пути, нас устраивает их цели, нас устраивает их, ну, какой-то алгоритм развития. Это очень важно, потому что если мы хотим быть успешными, мы должны общаться с успешными людьми. Если мы общаемся с неудачниками, то, ну, людьми, которые в негативе или в позиции жертвы, у которых все виноваты. Если мы тесно общаемся с этими людьми, то через какое-то время мы будем у себя находить те же мысли, те же суждения и можем оказаться среди таких же людей. Поэтому здесь очень важно соблюдать там, ну вот, соблюдать такое правильное общение. И это не означает, что мы не замечаем других людей, но близко общаемся мы с людьми, которые, ну, наши единомышленники, на которых мы хотели бы быть похожи, с которыми у нас общие цели. Мы можем помогать и как-то поддерживать и другого плана людей, но мы не общаемся с ними очень близко, мы не открываем им там, я не знаю, ум, сердце, мы не взаимодействуем, не подпускаем их очень близко. Мы помогаем им, насколько мы можем им помочь, но, как говорится, не пускаем их в душу. Вот, то есть это важное тоже, важное такое замечание.
Спасибо. Я хотела напомнить нашим радиослушателям как раз в тему благотворного общения, что мы ждем ваших вопросов на нашем сайте vedaradio.fm или звонков на Skype Vedaradio.
Вот.
Думаю, тогда можно продолжить, угу. Да, извините.
Да, у нас есть еще немножечко времени, и я кое-что тоже еще скажу по этому поводу, что я понимаю, что современного человека, современную женщину может несколько так, ну, озадачить такое некое, ну, вот, представление Драупади себя как, ну, вот такой служанки своего мужа. И на самом деле существует два таких, ну, течения в понятие женственности, вот, два таких, ну, противоположных течения. Вот течение, ну, так называемое ведическое, которое говорит о том, что жена, она должна быть, ну, вот, ну, покорной тенью своего мужа, там, ну, вот некое такое вот идет, ну, как бы ее уничижение, вот, и какое-то, ну, нивелирование ее личности. И либо есть другая какая-то грань, которая, ну, даже не грань, а другая крайность, которая говорит, что, ну, оставьте все вот эти рабские представления о том, какая-то, какой должна быть женщина, мы живем в современном мире, посмотрите на мужчины, посмотрите, ну, вот, посмотрите на возможности женщин, мужчины деградировали, женщины сами могут многое сами многого всего могут достичь, и поэтому это все, ну, сейчас не работает. И самое сложное в ведических знаниях – это вот синтезировать вот информацию, которая дается в ведах. И это действительно для этого нужны наставники, для этого нужны духовные учителя, которые помогут нам вот это знание синтезировать и привести его в соответствии с местом, временем и обстоятельствами, и объяснят нам его. И во многом, хотя вот, ну, Драупади, она звучит как такая, ну, в общем-то, служанка, покорнейшая служанка своих мужей, вот она описывает, что она, ну, ложится самая последняя, встает самая первая, это действительно так. Но есть еще один аспект Драупади, о котором я хочу поговорить, который хочу заметить, и, может быть, здесь она его не, он, она не говорит об этом. Вот, сама Драупади. Но тем не менее, если вы будете читать Махабхарату, вы увидите, проследите поведение Драупади, она была царицей. И она была действительно очень такой, ну, скажем так, очень царственной. Вот, она не была просто служанкой, она была, при том, что она была вот в таком умонастроении служения, она была очень такой знающей себе достойной, знающей себе цену, достойной царицей. Вот, и когда надо, она говорила своим мужьям, когда она там возмущалась, она им говорила о своем возмущении, это тоже было, она была, ну, достаточно огненной природы, то есть она себя не, ну, скажем, она свою личность не, ну, как-то не пыталась куда-то, ну, загнать, как-то, опять же, нивелировать. То есть она оставалась личностью, и там есть история о том, как когда они были в изгнании, и они скрывались, и они неузнанные во дворце там одного царя, и один его главнокомандующий, его армии, он просто так, настолько он в нее влюбился, и он хотел, чтобы она была его женой, то есть он ей предлагал замужество, и он воспылал к ней там такой страстью, и, в общем-то, как-то даже он ее преследовал. Она этого не снесла, она пошла к одному из своих мужей, к Пхиме, и сказала, что он должен быть уничтожен. Вот, и причем там даже не было, ну, никакого второго альтернативного решения, хотя это было им опасно, чтобы они как-то проявились, никто не знал, кто они, это были условия их изгнания, чтобы никто не догадался об их настоящей личности. Вот, тем не менее, все пошли, она и ее муж, они пошли на этот риск для того, чтобы защитить ее честь. И этот военачальник был убит вот, сразу же. И, то есть у нее было очень высокое чувство, ну, собственного достоинства. Она вела себя, ну, в общем-то, истинно по-царски. Вот. То также настолько, насколько она была вот такой слугой своих мужей, также она была и совершенной царицей. То есть у нее вот эти две ипостаси очень гармонично сочетались. И поэтому это такой важный аспект, что жена, она, ну, скажем так, культивируя умонастроение служанки своего мужа, она также не пренебрегает тем, что она еще и, в общем-то, его царица, то есть она, ну, то есть у нее есть ее такое уникальное положение в его жизни, поэтому вот я бы сказала, что гармония, она где-то вот между вот этими двумя полюсами, то есть чувством какого-то собственного достоинства как женщины и состоянием, умением быть, ну, скажем так, помощницей в жизни мужчины. Вот как-то вот так. Вот, то есть это такой важный аспект, на который мне тоже бы хотелось бы обратить внимание, что она не была просто такой, ну, угнетенной, ну, скажем, такой тенью своего мужа. Она была, у нее был свой характер, и у нее были свои амбиции, которые ее мужья, они их удовлетворяли. То есть оно было в ее жизни. Вот. И в соответствии с этим также очень важно и взаимоотношения, то есть которые складываются до брака. И поэтому тут же в контексте этого хочу упомянуть о том, что у меня вот есть книга, которая специально этому посвящена, она называется «Я бы на ней женился». Вот, и она описывает о том, какая вот желательно, чтобы была вот динамика отношений на таком, на подготовительной стадии. Вот, потому что если взять пример с Драупади, то Драупади, она была царицей, и когда она была объявлена как невеста, была объявлена ее свайемвара. Свайемвара – это такой турнир, рыцарский турнир, куда приглашаются все желающие на, скажем, соискатели руки и сердца, и там были, ну, в общем-то, определенные такие воинские задания, и самый сильный, самый, кто, ну, в общем-то, мог справиться с какими-то задачами, становился ее мужем. То есть, и поэтому такой естественный отбор происходил. И поэтому очень важно на этапе становления отношений, чтобы мужчина каким-то образом, ну, как это сказать, как, я не знаю, как приз, он получал руку и сердце своей девушки. Вот. И поэтому очень важно, чтобы мужчина действительно он заслужил какое-то право, ну, находиться рядом с вами, право на то, чтобы вот, ну, быть вашим мужем. Вот. Поэтому для женщины это тоже важно, чтобы, ну, в дальнейшем она могла ощущать себя как, ну, как такое, ну, что-то очень ценное в жизни этого мужчины. Ну, потому что вот именно вот эту идею своей самоценности для женщины очень важно. Ощущение своей самоценности для женщины очень важно в себе сберегать, сохранять. И я не знаю, может быть, если этого не произошло, то, может быть, как-то культивировать. Вот, это очень важный аспект.
К нам как раз пришел вопрос на сайт vidaradio.fm. Как раз можно задавать, да, Гуна Манджари уже?
Да-да, пожалуйста, я...
И готов. Вот нам Ирина пишет: «Спасибо большое за этот замечательный урок и пример совершенной женщины. Как быть в этом мире, где нет столь чистых отношений с мужем и родными?»
Ну, опять же, здесь говорится, и сама Драупади говорит о том, что женщина обретает счастье, проходя через испытания и трудности. Поэтому, когда у нас есть трудности, и вот то, о чем вы сказали, нет отношений таких чистых с мужем и с родными, это и есть наши трудности. И проходя через эти трудности, у нас есть шанс обрести наше счастье, которое нам положено. То есть и прежде чем... ну, что-то делать, очень важный такой аспект, очень важный момент, и он работает в любой психологической, в любом психологическом совете. Вот, это принять свою судьбу, принять ситуацию, которая у вас есть. То есть это очень важно, вот это так понять и принять, потому что та ситуация, которая у вас сложилась, она не случайна, это ваш индивидуальный урок, это то, наши трудности – это то ресурс, из которого мы черпаем наши какие-то, ну, благословение и развитие. Вот. И знаете, вот как есть такая аллегория в сказках, сокровище, его всегда стережет какой-нибудь дракон. И там рыцарь или кто идет в этой ситуации, кто появляется, он должен сразить этого дракона, чтобы получить сокровище. То же самое, мы должны хорошо понять, что вот что является нашими драконами в нашей жизни, и что мы должны каким-то образом пройти эту ситуацию, и тогда мы можем получать какие-то, ну, скажем так, дары от жизни. И поэтому, опять же, в каждом случае это будет индивидуально, и нету вот одного ответа на все вопросы, как это нужно сделать, но в любом случае, опять же, первое, это очень важно принять, что вот в этой ситуации для меня кроется очень большое послание и очень большое, ну, скажем, импульс к развитию, через которое я могу получить, ну, вот плоды, которых я хочу, то есть которые мне необходимы. Поэтому, ну, вот нужно это приветствовать в свою жизнь и каким-то образом ее принять, не просто вот, ну, знаете, как, ну, мне ничего не остается, я так, скрипя сердцем, недовольна, там, плюясь, как говорится, я это принимаю. Нет, нужно принять это с радостью, как то, где для меня спрятано какое-то определенное дар, определенное сокровище. И если вы поймете, в чем вам послание, что вы должны, как вам нужно себя вот в данной ситуации вести, то через это к вам будут приходить какие-то вот, ну, подарки, какие-то призы и какие-то вот, ну, благословения. Поэтому, опять же, нужно понять не в чем, ну, как бы неправы мои близкие, окружающие. Конечно, это тоже нужно понимать, но в первую очередь нужно понять, в чем моя задача в данный момент. То есть, что я должна делать, в чем, опять же, месседж, в чем послание для меня в данной ситуации, как я должна правильно действовать. То есть, именно, ну, как бы, стать таким интровертным, то есть внутрь себя смотреть, а не вовне. И через это возможны перемены. То есть когда мы меняемся внутри, то вот это является источником наших внешних перемен. Вот так.
Вы знаете, у меня тоже возник вопрос, который, я надеюсь, будет интересен нашим слушательницам. Я хотела узнать у вас, как применить все вот эти мудрости, о которых вы нам рассказали. Ведь сейчас непростое время, многие женщины работают. Где найти баланс между вот этой внешней деятельностью и деятельностью в семье, нашей внутренней деятельностью?
Ну, баланс, как говорится, в разуме. Опять же, очень важно, и мы об этом говорили на наших прошлых занятиях, на нашей прошлой встрече, очень важно то, с чего мы начинаем свой день, свое утро. То есть и утро, и, может быть, где-то вечер тоже играет важную роль. То есть это своего рода, как можно выразиться, такая инвентаризация нашей жизни. Если мы живем неосознанно, то вся наша жизнь будет, ну, типа, как такое, знаете, как недоразумение, то есть полна каких-то вещей, которых, ну, неожиданностей, неприятных, потому что, да, конечно, мы все сталкиваемся с чем-то таким, но если наша жизнь, она, ну, мы полностью как бы не совладаем с нашей жизнью, то это значит, это показатель того, что мы живем очень неосознанно нашу жизнь, и поэтому очень важно начинать день именно вот с этой осознанностью. И опять же, на санскрите это слово называется сарга, то есть это основная мысль, то послание, которое мы себе формулируем с утра, вот когда мы просыпаемся, там, когда у нас есть какая-то возможность как-то остаться с самой собой и Это может быть и духовная практика, это может быть какая-то медитация, это может быть, опять же, созерцание. У каждого человека свой метод, как он остается один на один с собой. И в этот момент очень важно сформулировать свой, ну, скажем так, личный смысл жизни. Вот, для чего я живу, что для меня самое важное в этой жизни. И сконцентрироваться на том, что самое важное. То есть именно как бы вот это называется состояние осознанности. То есть очень важно расставить и периодически это делать, расставлять свои приоритеты. То есть вот это важное, ну вот это ну, важное, но не столь, то есть именно вот такую приоритетность очень важно приводить свое сознание, и утро, начало дня для этого хорошее время. Ну и в течение дня очень важно себе об этом напоминать. То есть периодически можно, ну скажем так, если мы живем в такой круговерти, в какой-то такой суете, нужно ну, небольшие такие вот как бы паузы брать, может быть, пару минут, может быть, пять минут. И опять же, это ну, в разных традициях используется, духовных, там, я не знаю, это может быть там, не знаю, чтение молитв или там, в ведической традиции браманы, они читают гаятри, мантру определенную для того, чтобы как-то вот сконцентрироваться. Знаю, в исламе существует намаз, когда они вот в течение дня начинают кланяться. Вот. И смысл этих практик в том, чтобы быть осознанным, чтобы напомнить, кто я, где я, куда я бегу и что для меня самое важное. И поэтому очень важно периодически вот, и начинать свой день вот с такой осознанности и периодически останавливаться, делать какие-то остановки в своем беге и ну, возвращаться к какой-то такой осознанности. То есть и у каждого индивидуально это могут быть какие-то его основные задачи, которые ну, человек должен для себя выделить, что в его жизни самое важное, и ну, в общем-то, концентрироваться на этих задачах, не терять их из виду и напоминать себе об этом в течение дня.
Вы знаете, к нам пришел еще один вопрос от Александры. И она спрашивает: «Скажите, пожалуйста, как быть, когда внутри поселяется боль? Как с ней справиться и что делать с этим?»
Ну, с болью нужно познакомиться. Вот, потому что очень часто мы пытаемся, ну, нам неприятно, и как любой такой травмирующий, ну, вот, аспект, мы пытаемся как-то дистанцироваться от этого. Ну, нам больно, и мы, в общем-то, от этого сторонимся, но с болью бывает хорошо познакомиться, понять, то есть не бежать от нее. Как говорят психологи, проживите эту. Вот, то есть нужно найти время, нужно найти пространство и какое-то время, ну, в общем-то, уединиться с этой болью, прожить ее. Вот, и если нужно проплакаться, ну, для женщины это очень актуально, она очищается со слезами. То есть, и как это ни звучит, может быть, ну, как-то ну, не совсем оптимистично, но на какое-то время оно бывает иногда необходимо погрузиться в эту боль. То есть ее полностью пережить, может быть, какое-то время отстрадать. Вот. И если мы это сделаем, и мы это сделаем качественно, то эта боль, она может быть, ну, как бы реализована нами. И она может отойти, отболеть, что называется. Потому что очень часто бывает, что мы прячемся от каких-то ситуаций, а ситуации, они от этого не исчезают, они просто преследуют нас, требуя нашего внимания. И вот все, что у нас болит, это вот то, что требует нашего внимания. Таким образом хотят наше внимание к чему-то привлечь. И как говорится, вот есть три метода обучения – это шепот любви, голос разума и рупор страданий. И поэтому мы должны понять, что нам говорит этот рупор страданий, не пытаться от него убежать, а наоборот прийти к нему, послушать его послание. И знаете как, есть такое выражение, оно на английском языке, но я его по-русски приведу. В конце всегда все должно быть хорошо. Если не хорошо, значит, это еще не конец. То есть, и поэтому, если мы правильно проживаем свою боль, то в конце мы обязательно должны почувствовать облегчение, потому что, опять же, любая боль, любое страдание, оно несет в себе послание, это определенный рупор. И когда мы поймем это послание, то в этой боли уже не будет необходимости. То есть этот рупор, как говорится, его от нас, ну, то есть заберут, не будут к нам представлять этот рупор. И иногда очень важна помощь кого-то, то есть бывают, ну, в этом бывает терапия, то есть какие-нибудь, ну, действительно опытные люди, которые занимаются психологической терапией, могут помочь, друзья, близкие, то есть, ну, это все очень индивидуально. Иногда человек сам должен прожить эту боль, как-то понять, что это, к чему это было, проговориться очень важно, прописать, то есть есть разные-разные техники. Вот, и, ну, в конце должно стать хорошо. Опять же, у каждого индивидуально это может занять какое-то количество времени, вот, и нужно потратить это время для того, чтобы, ну, прожить эту боль и в конце получить послание, что какое послание нам несет та или иная боль. И интересный момент в том, что любая боль, если мы, ну, ее послание, в общем-то, расшифруем, это всегда будет позитивное послание. За любой болью стоит позитивное послание. Как бы это ни звучало парадоксально, но вот так оно есть, и нам просто нужно до него докопаться. Либо с помощью кого-то, либо собственной. Опять же, важна молитвенная практика. Тут очень важно. Наших сил очень часто не хватает. И очень часто есть, ну, то есть мы прибегаем к высшим силам, мы просим о помощи, и к нам приходит помощь изнутри, каким-то образом нам помогают высшие силы понять, что это было, к чему это было, и нам становится легко, и мы начинаем верить в то, что, ну, есть, как говорится, помощь Бога, помощь свыше. Вот, поэтому вот для каждого человека, опять же, это свое послание, и очень важно понять, в чем здесь тебе лично было послание, и когда ты это поймешь, станет легче.
Благодарю вас, Гуна Манджари, за то, что открываете для нас веками сложенную женскую мудрость. И хотела попросить у вас, так как сегодня понедельник, женский день и день, когда принято начинать какие-то новые дела, дать какое-то напутствие нашим слушательницам или пожелание, чтобы мы настроились на эту неделю и начали что-то менять в своей жизни.
Ну, я бы пожелала нашим слушательницам, ну и себе, наверное, тоже, то, что начинать свой день именно вот с такой осознанности, с такого, ну, концентрации на своем индивидуальном смысле жизни, вот на самых важных вещах в моей жизни, кто я, для чего я живу, что для меня самое важное. Вот, и начинать свой день именно вот с этих вопросов и ответов на эти вопросы, то есть не терять себя, не терять своей сути, именно изначальной сути в суете современных будней, то есть именно искать и работать именно над контактом с самим собой, так бы я порекомендовала.
Спасибо вам большое. Надеюсь, до новых встреч. Время нашего эфира как раз подошло к концу. Думаю, нам пришло время прощаться.
Спасибо. Спасибо вам большое, что внимательно слушали, задавали вопросы. До свидания.
До свидания.